Погоде. В российской столице сегодня днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура в столице России 20-22 градуса, по области 17-22, ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернусь к главной теме утреннего эфира. Связана она с так называемым самообложением. Повторю вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода». Знаете ли вы, кому и какие налоги платите? Господин Чистяков сообщает о том, что там, где власть находится под пристальным контролем народа, он знает, куда идут его налоги. В лапотной России властям всегда предоставлялась возможность распоряжаться народным достоянием по своему усмотрению. Поэтому, считает господин Чистяков, богатейшая страна и живет в нищете. Пишите нам на пейджер. Телефон в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. К следующей теме. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни впервые посетила столицу Германии и провела переговоры со своим германским коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Кроме того, она была принята канцлером Ангелой Меркель. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Госпожа Ципи Ливни, выступая перед журналистами в Берлине, назвала освобождение захваченных Хизбаллах израильских солдат ключом для достижения мира в Ливане. Но еще более важным она считает скорейшее выполнение последней резолюции Совета Безопасности ООН. Ципи Ливни сказала: «Я вижу общие интересы Израиля и Германии как членов мирового сообщества в осуществлении этой резолюции Совета Безопасности». Госпожа Ливни заявила, что считает резолюцию отвечающей интересам умеренных сил Израиля, Ливана, а также и палестинцев, но не интересам Хизбаллах. Разоружение Хизбаллах, по мнению Ливни, должно стать делом ливанской армии. И вообще, речь, по ее мнению, идет о создании нормального государства в Ливане с тем, чтобы правительство Фуада Синьора могло руководить страной, говорит госпожа Ципи Ливни. Израильская армия все еще находится в Ливане и ждет прибытия частей ливанской армии на юг страны. К сожалению, гарантий для соблюдения эмбарго на поставку оружия до сих пор нет, и это для нас большая проблема. Если не удастся воспрепятствовать Сирии и Ирану заново вооружать Хизбаллах, сказала далее госпожа Ципи Ливни, через некоторое время ситуация, вызвавшая недавний кризис, повторится. Еще одним ключевым элементом построения мира в регионе госпожа Ливни назвала разрешение палестино-израильского конфликта. Ситуация с ним гораздо сложнее ливанской, сказала министр иностранных дел Израиля. После ухода израильских частей из сектора Газа ситуация для палестинцев не улучшилась, а территория сектора превратилась в своего рода террористическое гнездо для нападений на Израиль. Как можно скорее следовало бы начать политический переговорный процесс с палестинцами, но президент Махмуд Аббас в настоящее время слишком ослаблен. Ливни коснулась и иранского вопроса. «Наступило время санкций», — сказала она. «Дебаты только помогают Ирану выиграть время». Министр иностранных дел Израиля косвенно покритиковала и курс своего германского коллеги Штайнмайера, продолжающего попытки на дипломатическом уровне привлечь Сирию к разрешению конфликта. Ципи Ливни считает это преждевременным. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер в своем выступлении опроверг сообщение египетских источников о том, что немецкие службы безопасности ведут переговоры по освобождению израильских солдат. После встречи с Ципи Ливни канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Германия хочет внести свой вклад в достижение стабильного мира в регионе, и мы будем оказывать совершенно конкретную помощь». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Пришел черед обзора центральной российской прессы в московской студии. Рядом со мной коллега Антон Жилнов. Добрый день, Антон.
Добрый день,
доброе утро. И я, и аудитория «Радио Свобода», слушаем вас.
Еще не день, утро, доброе утро. Академическая неуспеваемость. Реформу Российской академии наук решено заморозить до 2008 года. Озаглавлен центральный материал «Коммерсанта». Как стало известно изданию, в администрации Владимира Путина рассматривается вопрос о переносе выборов президента РАН связи со скорым принятием поправок в закон о науке. Президент Аран будет утверждать теперь глава государства, а устав Академии – правительство России. Но на посту президента до 2008 года планируется оставить нынешнего руководителя Академии Юрия Осипова, который при этом будет, правда, понижен до исполняющего обязанности. До того же срока будет заморожена и радикальная реформа Академии, которая грозит нарушить стабильность в канун выборов президента. Второй первополосный материал «Коммерсанта» называется «Альтернативный Беслан». Вчера был опубликован альтернативный доклад о расследовании теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года. Его автор, член парламентской комиссии по расследованию трагедии Юрий Савельев, опроверг выводы следствия о причинах взрывов в школе, пожара и гибели заложников. По его данным, первые взрывы стали результатом гранатометной атаки силовиков, которые собирались уничтожить террориста, управлявшего бомбами. Именно этот обстрел мог вызвать пожар в здании и гибель людей. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». «Время новостей» сегодня публикует материал «Они не такие уж ангелочки». Это цитата из вчерашнего выступления начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. Высказывание это относится к студентам-бомбистам, устроившим взрыв на черкизовском рынке. «Время новостей», ссылаясь на главу столичного ГУВД, пишет, что трое московских студентов подозреваются еще как минимум в 8 подобных акциях. В частности, на их счету организация взрыва в приемной одной из московских ясновидящих. Также «Время новостей» пишет о вчерашних взрывах в Турции. В результате последнего теракта в 80 метрах от консульства России в Анталии погибли 3 человека. Двое из опознанных – граждане Турции, сообщает издание. О происшествиях в Турции пишет сегодня также газета «Известия» и «Независимая». Газету «Ведомости» открывает сегодня материал «Внешторгбанк уходит в небо. Госбанк скупает акции авиастроительного концерна ИЦ». Германия, Франция и Испания, создавшие ИЦ, могут получить в партнеры Внешторгбанк. Как стало известно «Ведомостям», российский Госбанк потратил около 1 миллиарда долларов на скупку 5% концерна. Хотя чиновники называют сделку чисто рыночной, тем не менее они говорят, что ее цель – государственные интервенции и участие в управлении ИЦ. Издание «Новые известия» на исходе высокого сезона отпусков пишет, что осенью Госдума рассмотрит документ о поправках к закону о туризме. Проект, разработанный Ростуризмом, правительство на днях уже отправило депутатам. Самым спорным в нем является введение финансовых гарантий для туроператоров. Эти гарантии должны стать страховой защитой для туриста во время путешествия. Небольшие фирмы опасаются разориться. Рядовым россиянам в этой ситуации надо, как всегда, готовиться к худшему, к росту стоимости путевок.
Спасибо, Антон. С главными темами газет российских, сегодняшних российских газет нас познакомил Антон Желнов. Московское время 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Штурм школы в Беслане, захваченной боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. В Турции, в Анталии, в понедельник произошел взрыв, погибли 3 человека, еще несколько ранены, среди пострадавших 2 россиян. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в рамках визита на Ближний Восток посетит сегодня Израиль. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в середине этого часа. В программе «Время политики» в 10 часов после выпуска новостей. Программа из цикла «Продолжительность жизни». Собеседник ведущего Михаила Соколова, переводчик, литературовед и писатель Дмитрий Сеземан. Слушайте «Радио Свобода». А пока мест на наших волнах выпуск спортивных новостей. Виртуально переносимся в Нью-Йорк, где в понедельник стартовал последний в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Соединенных Штатов. И вот некоторые первые результаты. Бельгийка Жюстин Анен Арден, посеянная под вторым номером, взяла верх над Марией Еленой Камериной из Италии 6-2, 6-1. Елена Дементьева выиграла у американки Лоры Гренвилл 6-1, 6-4. Светлана Кузнецова одержала победу над Сандрой Клёзель из Германии 6-2, 2-6, 6-3. Киприот Маркус Багдатис выиграл у Александра Васки из Германии 7-6, 7-6, 6-3. Михаил Южный пробился во второй круг, одержав победу над словаком Домиником Хорбатым 7-5, 6-1, 6-3. Алина Житкова выиграла у Джессики Киркленд из Соединенных Штатов Америки 3-6, 6-2, 6-4. Вера Звонарева одержала победу над Мартой Домашовской из Польши 7-6, 6-3. Анастасия Родионова нанесла поражение Гане Сромовой из Чехии 7-5, 7-5. Я называю результаты матчей с участием представителей России. Мария Кириленко выиграла у Юлии Шруф из Германии 6-3, 6-4. Ольга Пучкова уступила француженке Марион Бартоли 4-6, 0-6. А в поединке двух россиянок Екатерина Бычкова нанесла поражение Людмиле Скавронской 7-6, 7-6. В эти минуты продолжается интереснейший поединок с участием ветерана американского тенниса Андреа Гасси и румына Андрея Павла. В первой партии румынский теннисист взял верх на тайбрейке, ну а во втором сете победу уже одержал Агасси. Так что самое интересное событие в этом матче еще, будем надеяться, впереди. Да, совершенно верно, Агасси выиграла во второй партии на тайбрейке, но в третьем сете счет уже 4-1 в пользу Павла. И несколько слов о футболе. В первом туре чемпионата Испании в увлекательнейшем матче Барселона в гостях одержала победу над Сельтой со счетом 3-2. В третьем туре английской премьер-лиги Портсмут в гостях нанес поражение Мидлсбро со счетом 4-0 и занимает места со второго по четвертое, набрав 7 очков, как и Астон Вилла и Эвертон. Ну а впереди Манчестер Юнайтед, который не потерял еще ни одного очка, одержав 3 победы. Разность мячей 10-2, 9 очков, соответственно, у клуба Манчестер Юнайтед. А в российской премьер-лиге также завершился очередной тур двумя матчами. Рубин нанес поражение в Казани крыльям Советов 2-1. Зенит выиграл дома у Амкара со счетом 1-0. Со счетом 2-0 в лидирующей группе изменений не произошло. ЦСКА впереди 37 очков. На втором месте Спартак 34. На третьей позиции Локомотив 33. Замыкают таблицу Амкар с 14 очками. На последнем месте Шинник, имеющий 8 очков в активе клуба из Ярославля, всего-навсего одна победа и разность 9-29. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час. Переходим к следующей теме. Сегодня в Большом театре пройдет сбор труппы. Уже 30 августа генеральная репетиция, а 1 сентября премьера новой сценической версии Евгения Онегина. Рассказывает Марина Тимашева.
В Большом театре по сей день сохраняется спектакль «Евгений Онегин» 44-го года, работы Покровского «Вильямса». Но основная сцена закрыта на реконструкцию, а на новую прежние декорации не вмещаются. Впрочем, это не единственная причина, по которой режиссер Дмитрий Черняков и главный дирижер Большого театра Александр Ведерников взялись за новую редакцию. Причем прежняя тоже останется в афише.
Имеет ли право на жизнь постановка 44-го года на основной сцене Большого театра? Да, имеет. На новой сцене? Нет, не имеет, хотя бы потому, что она просто туда еще и не пролезает. Имеем ли мы право после 60 лет с лишним существования постановки Евгения Онегина предложить новое прочтение? Да, имеем. Мы это право реализуем. Каким образом будет происходить существование двух этих спектаклей? С точки зрения проката, на этот вопрос я вам сейчас не могу ответить, просто потому что пока историческая сцена Большого театра не открыта, он не очень актуален.
1 сентября публика услышит так называемую первую редакцию Онегина, ту, которая исполнялась в 1879 году силами студентов Московской консерватории под управлением Николая Рубинштейна. Уже этого довольно, чтобы понять, нам будет предложено более камерное и лирическое исполнение. Об этом говорит Дмитрий Черняков.
Было желание найти какую-то особую естественность происходящего. Не когда зритель сидит на расстоянии 30 метров, а когда зритель находится, вот как вот примерно вы от меня, например, в репетиционном зале. Мы это делаем, а потом выходим на большую сцену, и кажется, что все это не работает. А учитывая, что у нас еще такая декорация, что практически в сцене никто не поет в зрительный зал, вот так вот, не отрываясь от оркестра, и смотря рабски и боязливо на дирижера, чтобы боясь ошибиться. Они все свободно, они поют в разные стороны. Мы это обеспечили огромное количество мониторов, ну, в том числе и как бы длительными тренировками. Но, в общем-то, это удалось на сегодняшний день. Я не знаю, что будет, когда придет публика, потому что бывает, что иногда все как-то меняется. Но надеюсь, что этого не случится.
Один из лучших не только на российской, но и на европейской европейской оперной сценах режиссер Дмитрий Черняков известен своей любовью к актуализации старинных сочинений. Обыкновенно он переносит время действия в 20 век, а потому всех волнует, что будет на сей раз. Но Дмитрий Черняков карт не открывает и отшучивается.
Мезозойская эра. Все в шкурах.
1 сентября на премьере мы поймем, сколько правды было в этой режиссерской шутке. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Катастрофа самолета пулковских авиалиний на Украине и пожар в Петербургском Троицком соборе объединяет не только хронологическая близость, обе драмы произошли в августе, но и то, что эти события петербургские. Соответственно, и толкование их несколько специфическое, связанное с литературным, искусственным характером самого Санкт-Петербурга. Об одном из таких толкований Кирилл Кобрин в рубрике «Русский политический интернет».
В российской истории и русской литературе Санкт-Петербург – город символических событий. Пример такого события – наводнение 1824 года, воспетое Пушкиным в «Медном всаднике». Не исключено, что в этот ряд встанут и две петербургские драмы этого августа. Крушение в Донецкой области самолета пулковских авиалиний, на котором летело множество петербуржцев и жителей Ленинградской области, и пожар в Троицком соборе. По поводу этих событий в российском интернете уже появились эмоциональные комментарии, вроде напоминаний об известном петербургском пророчестве «Месту сему быть пусту». Не обошлось и без знаменитой цитаты из «Подростка» Достоевского о городе-мираже. Известный литератор Самуил Лурье посвятил трагическому петербургскому августу 2006 года эссе, опубликованное на сайте еженедельника «Дело». Его текст называется «Про систему». Особенность этого эссе заключается еще и в том, что писалось оно буквально в режиме живого времени, параллельно с описываемым событием.
«Пишу, а он горит. Пока допишу, его не станет. Вы читаете, зная, что его уже нет. Взгляд не натолкнется в городском небе на его лазоревый купол. Купол внезапно всплывал из-за крыш в самых разных местах. Виден был издалека почему-то яснее, чем вблизи. Осенял собой пространную, перенаселенную местность, кишащую нищенской суетой, суетливой нищетой, сплошь уставленную кирпичными комодами, в которых люди, крысы и клопы Санкт-Петербурга поколение за поколением проводили то, что принимали за свою жизнь».
В причинах пожара разберется специальная комиссия, но, как считает Лурье, сошлются опять на так называемый человеческий фактор, как и, судя по всему, в случае авиакатастрофы в Донецкой области.
«Человеческий фактор, который, между прочим, погубил на этих днях и самолет «Анапа-Петербург». Не то пожалел керосина, не то недооценил опасность грозы. Не то заранее рассчитал, раз-другой в году оплатить похороны пассажиров и экипажа обойдется дешевле, чем обновлять технику, выработавшую свой ресурс не до самого конца. Особенно, если ресурс продлить на бумаге, то есть, опять же, за недорого».
Самуил Лурье отмечает, что трагедии, конечно же, происходят всегда, это, увы, неизбежно. Но вот объяснения причин этих трагедий меняются из года в год, из десятилетия в десятилетие.
«Человеческий фактор – это у нас теперь такая концепция, объясняющая все. В прошлом десятилетии господствовала иная. Называлось «это кому-то выгодно» и устарела как отчасти экстремистская, поскольку предполагала наличие, во-первых, закономерности, а во-вторых, каких-то влиятельных, но злонамеренных лиц, чьи интересы противоречат благу населения. Однако наступила, как известно, стабильность, при которой злонамеренные лица никаким влиянием на ход дел обладать не могут. Закономерность же состоит наоборот, в движении по вертикали от хорошего к лучшему. Значит, если все-таки что-то не так, всему виной случайность, а человеческий фактор – ее псевдоним».
Эта череда обоснований ставит важный вопрос, даже не политический, а, так сказать, философский. Если одно и то же событие можно объяснить и происками могущественных врагов, и экстремизмом, а потом и вообще запросто человеческим фактором, то можно ли вообще что-то объяснить? Можно ли тогда говорить о так называемой объективной реальности? Я спросил об этом самого Самуила Лурье.
Ни один философ не стал бы возражать, если бы мы сказали, что когда нет концепции реальности, то, может быть, нет этой реальности, это самой, потому что это как-то связанные вещи. Я вот тут задумался, в Библии все стоит на одной концепции пророческой. Прогневили Господа, поэтому происходит все это ужасное. Ну и так далее. Вот так же, как у нас такая всеобъемлющая, что, вероятнее всего, евреи с масонами сговорились и устроили эту реальность. И она представляется как некий заговор злых сил, да, всегда. Видимо, бывает такой исторический момент, когда действительно объяснения происходящему как-то нету. Более того, происходящее перестало нуждаться даже в объяснениях. Вещи происходят, потому что они происходят. И они происходят, они не являются проявлениями какого-то процесса. А само это чередование вещей и есть реальность. То есть, в общем, похоже как будто на кинофильм, да, который киномеханик вставил пленку, допустим, задом наперед, и еще вдобавок как-нибудь так справа налево, и не на той скорости, а сам, допустим, ушел, выпив портвейна с другом и забыл. И кинозал, вообще-то говоря, имеет только одну маленькую узкую темную дверку. В нем раздаются какие-то выкрики и сопения. В общем, вот приблизительно так.
Известный петербургский литератор Самуил Лурье. Русский политический интернет. Кирилл Коблин.
Ну а теперь, наверное, есть резон вернуться к главной теме утреннего эфира. В скорости в Государственную Думу России может быть внесен проект закона, разрешающий местным властям вводить у себя в регионе дополнительные финансовые сборы, помимо налогов. Это так называемое самообложение. Поясняю. То есть это когда, к примеру, жители города или поселка, или другого населенного пункта сбрасываются, что называется, на строительство, предположим, новой школы. Сейчас по закону подобное решение может быть принято лишь на референдуме или общем сходе граждан. Инициаторы нового законопроекта предлагают эту процедуру упростить. Наши слушатели живо реагируют на вопрос утреннего эфира. Знаете ли вы, кому и какие налоги вы платите? И государственный долг пенсионерам платежом красен, таково мнение слушателя Константина. Слушатели Майорова из Москвы считают, что нам рассказывают сказки, куда идут наши налоги. На самом деле на содержание все разрастающегося и все более ненасытного бюрократического аппарата. Дело не в том, что мы не знаем, кому и какие платим налоги, сообщает господин Ломов из Санкт-Петербурга, а в том, что ни один чиновник и правитель наш не знают, что они существуют на наши налоги, на наши деньги, а потому они снова и снова будут у нас их отбирать. Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели. Напоминаю, телефон в Москве 96143, 96143, в Санкт-Петербурге 053. И обращаю внимание на то, что бесплатно отправить сообщение могут только жители этих городов. Украинская политическая осень только начинается. В программе «Время гостей» 29 августа участвуют политологи Андрей Ермолаев и Игорь Бураковский. Ведет программу Виталий Портников. Ну а повтор программы 30 августа в 16 часов «Время московское». Слушайте «Радио Свобода». Московское время 7 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Выпуск последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками год назад, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию этого теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева опубликован в интернете и в прессе. Его содержание противоречит официальным выводам парламентской комиссии. На турецком курорте Анталия в понедельник произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще несколько ранены. По словам российского консула в Анталии, среди пострадавших 2 россиян. В Москве суд присяжных может сегодня вынести вердикт по делу члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина. Его обвиняют в организации взрыва у памятника Петру I в Москве и Николаю II в Подмосковье. 2 японских моряка с рыболовной шхуны, задержанные российскими пограничниками 16 августа, смогут вернуться на родину в ближайшие дни. Об этом сообщили представители российской погранслужбы. Из Грузии отправлен в Россию очередной, уже 17-й по счету, эшелон с имуществом российской военной базы в Халкалаке. По словам российских военных, первая часть плана вывода военных грузов из Грузии практически выполнена. В городе Дивания на юге Ирака в понедельник в столкновениях с шиитскими повстанцами погибли по меньшей мере 20 человек, в основном иракские военнослужащие. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в рамках визита на Ближний Восток посетит сегодня Израиль. Вчера, находясь в Бейруте, он потребовал от базирующейся в Ливане группировки Хезболлах освободить двух похищенных ей в июле израильских солдат, а Израиль призвал снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт распорядился создать две комиссии по расследованию обстоятельств военного конфликта в Ливане. Одна проверит деятельность правительства и политического руководства Израиля, а другая – армии. В Эстонии сегодня на внеочередной сессии парламента пройдет второй тур выборов президента. Состоявшийся вчера первый тур закончился безрезультатно. Президент США Джордж Буш посещает районы, на которые ровно год назад обрушился ураган Катрина. Его жертвами стали более 1500 человек. В настоящий момент к американскому побережью приближается тропический шторм Эрнеста.
А вот что сообщают синоптики. Сегодня в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях сильный дождь, гроза. В Смоленской, Тверской областях на юге Центрального федерального округа сильный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 30-31 августа на большей части округа ливневый дождь, гроза, град, ветер сильный 15-20 метров в секунду. В Ростовской области, в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, за исключением Дагестана, сильный дождь, гроза, в Ростовской области с градом, ветер 15-20 метров в секунду и жара до 37 градусов. Возвращаемся к главной теме. В Самаре, как и в других городах России, в ближайшее время вступит в действие закон о самообложении. С подробностями Сергей Хазов.
В Государственную Думу России за последние три месяца поступило сразу 5 законопроектов о введении принудительного самообложения граждан. Не осталось в стороне от новшеств и Самарская область. Главой Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления является самарец Владимир Мокрый. По закону об общих принципах местного самоуправления, решение о самообложении может быть принято большинством голосов на референдуме или общем сходе жителей муниципального образования. После этого оно является обязательным для всех. Инициаторы нового законопроекта предлагают эту процедуру упростить. В Самаре главы муниципалитетов смогут устанавливать размер налога, взимаемого с граждан на социально значимые нужды. Например, если в бюджете садового товарищества не хватит средств на строительство детской площадки, деньги будут собираться со всех членов товарищества. Не все самарцы поддерживают необходимость закона о самообложении, говорит Ольга Алексеева.
Ну, выйдет закон. Кто контролировать-то будет? Ну, вот выйдет закон. Не каждый рискнет, потому что люди все разные. На каждого не найдешь, как говорится, милиционера, который бы это все контролировал, все эти вот законы, которые будут выходить.
Больше всего перспектива принятия нового закона взволновала сельчан и дачников. Если местная власть начнет устанавливать обязательные платежи, появятся признаки налога, замечает крестьянин Андрей Родионов.
Мало зарплаты, жить не на что, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Самообложение нормально для небольших сельских поселений, где все жители знают друг друга и видно, на что расходуются собранные с людей деньги, считает правовой консультант областного законодательства собрания Надежда Колесова.
Проблем коммунального хозяйства – это дороги, мусор во дворах и состояние наших жилых подъездов. Очень плохое. Подъезды не убираются, ремонта давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано.
Самообложение в Самарской области существует и сейчас, еще до официального принятия закона. Как рассказал председатель дачного товарищества Заречье Алексей Озеров, главу поселения периодически собирают по 50-100 рублей в месяц с дачников под предлогом сбора средств на ремонт местных дорог, электроподстанции и прочего.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации.
Прежде всего, наше правительство никогда не смотрело за дорогами, это раз. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
По мнению самарцев, лучшим может быть вариант, когда самообложение не затронет малообеспеченные слои населения и пенсионеров. Иначе, по словам людей, самообложение неизбежно превратится в официально узаконенные поборы с простых граждан. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В развитии разговора наша рубрика «Опрос на улицах российских городов». Знаете ли вы, кому и какие налоги платите? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Да, социальное страхование, там пенсионный фонд, доходный налог идет. Много налогов разных идет.
По идее, должны расходоваться на социальные нужды, на образование, здравоохранение и так далее. Нужно, чтобы это было более доступно широкой публике, иначе мы так и не знаем, куда у нас ходят налоги, непонятно.
У бухгалтеров есть шкала, которые перечисляют, сколько федеральный бюджет высчитанных налогов и сколько местный бюджет, там есть разграничение.
далек от этого. Хотя платим все, но не как на Западе, все знают, куда ничего идут, а я лично нет.
Знаете, нет, если честно. Не интересовалась никогда. Ну, наверное, на обеспечение города, может быть.
Не знаю кому, но платим налоги. Говорят, что муниципальный округ, потом на зарплаты, на пенсию. Нам говорят, платить, мы свои налоги платим.
Я юрист, я вам могу рассказать. Да. С точки зрения права формируется казна государства, который распоряжается правительство, формирует бюджет, и якобы из этой суммы он распределяет на здравоохранение, на дотации, на культуру. Бюджет публикуется в Российской газете, в целом можно посмотреть, а дальше, если каждого интересует, только программа интересоваться уже конкретно.
Я работал в комитете по благоустройству, так мы ремонт дорог и все прочее делаем за счет налогов. Налог на землю, вот это я не знаю, куда он идет. Платим там за гараж, там за все, а куда они деваются, этого я не могу сказать.
Нет, не знаю. Приходит там бумажечка, на ней написано столько-то аванс, столько-то зарплата, столько-то налогов. Ну, если вы считаете, значит, надо.
По-моему, часть на благоустройство идет города. Ну, в общем, это вопрос закрытый. Я определенно ничего не могу сказать.
В общем, я могу догадываться, что на некоторые вещи идут. Например, на войны, на газеты, меньше на здравоохранение, на школы, на образование. Ну, я к этому делу не подхожу столь глубокомысленно. Не хочу тратить на это жизнь.
Примерно знаю, кому и за что они идут. Но доходят ли они? Не знаю. Пенсионный фонд, прежде всего, милиция, социальная защита, есть соцпакет.
На здравоохранение, на культуру, на образование. Пожалуйста, закон о бюджете Санкт-Петербурга, он весь сложен как раз из собранных налогов. Каждый год принимается закон о бюджете, где эти все налоги расписаны. Читайте, он свободно доступен.
Нет, не знаю. Могу только догадаться, наверное, кому они идут.
Я понимаю, что они нужны, от этого никуда не деться, раз мы живем в каком-то государстве и так далее. А то, что даже если я найду о них информацию, но я же не контролирую тех людей, которые этим занимаются, так что все равно не узнать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, кому и какие налоги вы платите? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38, время в российской столице, пришел черед панорамы высоких технологий, и вот некоторые темы этого выпуска. Создана электронная бумага с диагональю 36 сантиметров. Компания Google выпускает пакет онлайновых деловых приложений. Молодой американец приговорен к 3 годам за организацию интернет-атаки.
Главная тема выпуска. 100-долларовый ноутбук, который разрабатывает лаборатория Media Lab Массачусетского технологического института, получил официальное название. В продажу компьютер поступит под именем 2B1. О технических деталях ноутбука 2B1 рассказывает Владимир Губайловский.
Ноутбук построен на базе процессора AMD с частотой 400 МГц. Объем оперативной памяти составляет 128 МБ. Роль жесткого диска будет играть флеш-память емкостью 512 МБ. Для ее расширения можно использовать сменные флеш-карты. Предметом особой гордости создателей ноутбука является экономичный жидкокристаллический дисплей. Экран имеет диагональ 7,5 дюймов и может работать в двух режимах – цветном и черно-белом. Даже в цветном режиме энергопотребление дисплея в 7 раз ниже, чем у обычных ноутбуков.
Новости коротко. Совместное предприятие LG Philips представило рабочий образец гибкой электронной бумаги самого большого на сегодняшний день размера. Диагональ рабочего образца составляет почти 36 сантиметров. Времени отклика электронной бумаги пока недостаточно для просмотра видео, но она подходит для чтения текста и просмотра статических изображений. Компания Google сообщила о создании программной платформы для деловых приложений. Компания выпускает бесплатный набор программ для малых предприятий и университетов. Google будет размещать приложения на своих серверах, освобождая компании от необходимости устанавливать их на отдельные компьютеры. В состав делового пакета войдет почта, Gmail, интернет-телефон Google Talk, а также записная книжка Google Календарь. Позднее в пакет будут добавлены онлайновый текстовый процессор Writely и электронная таблица Google Spreadsheet. До конца этого года Google также предложит платную версию для коммерческих организаций. Гражданин Соединенных Штатов, 21-летний Кристофер Максвелл, приговорен к 3 годам заключения за организацию атаки через интернет, от которой пострадали десятки тысяч компьютеров. Среди пострадавших оказались больница города Сиэтла и Министерство обороны Соединенных Штатов. Максвелл и 2 его несовершеннолетних сообщника обвинялись в заражении компьютеров шпионским программным обеспечением и создании зомби-сетей. Доход хакеров от данного преступления оценивается в $100 000.
Панораму высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский. Прошу прощения, а продолжит утренний эфир «Радио Свобода», обзор центральной российской прессы, и вновь слово Антону Желнову.
Доброе утро еще раз. О Мадонне в последнее время говорится в России так много, что вопрос организации ее концерта в Москве перешел из разряда шоу-бизнеса в разряд политический. По крайней мере, такой вывод можно сделать из сегодняшнего материала «Ведомостей», опубликованного в рубрике «Цитата недели». В качестве цитаты высказывание начальника столичного ГУВД Владимира Пронина. Организация концерта Мадонны велась через то самое место. Великая поп-исполнительница, достигшая творческой и человеческой зрелости, наконец решилась поехать в заснеженную, полную медведей Москву, не боясь оставить сиротами малых деточек и недописанными трогательные сказочки. Когда решение созрело в душе мускулистой певицы, ее агенты стали рассматривать разные места для концерта. Сперва речь шла о Красной площади. После Пола Маккартни мировые знаменитости так и стремятся к могиле Ленина. Вот, говорят, Эрик Клэптон отказался петь в Москве именно потому, что ему изменили концертную площадку с Маккартниевской Красной площади на жалкий Васильевский спуск. А поскольку партнер по технической организации выступления Мадонны попался из питерских, называется NCA, да еще дружественный самому Владимиру Киселеву, бывшему солисту группы «Земляне», а ныне видному кремлевскому хозяйственнику, то и проблем не должно было возникнуть. А еще поговаривали шепотом, конечно, что Мадонне предстоит встреча с президентом, к тому же как встречался с Владимиром Путиным Маккартни. Красная площадь для этого особенно удобна. Но то ли оказалось, что места Мадонне маловато на Красной площади, то ли все-таки нельзя тревожить покой кровавых мертвецов и советских героев, то ли недостаточной показалась коммерческая эффективность площадки, то ли важную встречу с Путиным не удалось организовать. Но концерт был перенесен на Воробьевы горы. Стали уже и билеты продавать, как-то тайком, всего в 2 кассах. И вдруг выяснилось, что горы недостаточно безопасны, и Воробьевы горы непригодны. Хотя там же было представление лазерное шоу Жана Мишель Жара в честь 850-летия Москвы, и собралось тогда не 100 тысяч человек, как на Мадонну ожидалось, а в разы больше. На самом деле угроза безопасности, говорят, возникла от того, что к организации концерта Мадонны не привлекли московские власти. Через Петербург же организация концерта велась. Московских можно понять. Питерские, которые и так лезут всюду, будут еще по своему произволу в дорогом сердцу каждого москвича месте, где Герцен клялся Огареву, устраивать шабаш. Пришлось шабаш перенести. Милиционер Пронин предлагал Тушина, но не прокатило. Тогда первый зам Лужкова Людмила Швецова зазвала Мадонну в Лужники. 100 000 человек там, правда, не поместится, зато на буйных болельщиках все натренировано до автоматизма, эксцессов не будет. Билеты продадут новые, число меньше, по другой цене и в кассах, согласованных с мэрией Москвы. Питерские посрамлены. Это редакционная статья сегодняшнего номера «Ведомостей».
Да, срыв 3-го подряд концерта в России – это уже серьезно. «Роллинг Стоунс», затем «Эрик Клэптон» и вот теперь уже «Мадонна». Я благодарю коллегу Антона Желнова. В российской столице 7 часов 45 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции в Анталии в понедельник произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще несколько ранены. Среди пострадавших 2 россиян. 2 японских моряка с рыболовной шхуны, задержанные российскими пограничниками 16 августа, смогут вернуться на родину в ближайшие дни, сообщили представители погранслужбы. Президент США Джордж Буш посещает районы, на которые ровно год назад обрушился ураган Катрина. Об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на наших волнах экономический обзор.
Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», в котором доминирует британо-голландская компания «Шелл», приостановила строительство нефтяного и газового трубопроводов, которые должны соединить месторождение на северо-восточном шельфе острова с заводом по производству сжиженного природного газа и экспортным нефтяным терминалом, который строится на юге Сахалина. Представители компании подтвердили, что это было сделано из-за ряда нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Они не назвали дату возобновления строительства, отметив, что задержка не отразится на общих сроках реализации проекта. Его участники – компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект «Сахалин-2» ведет российский концерн «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы России по надзору в сфере недропользования, заявив о том, что строительство трубопроводов на Сахалине, по мнению службы, угрожает природе острова, предложил провести новую экологическую экспертизу проекта. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября 2006 года может увеличиться до нового рекордного уровня – свыше $239 за тонну, сообщил представитель Министерства финансов. Это на 10,6% выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе цена на российскую нефть марки «Urals» составила в среднем 69,3 доллара за баррель, или примерно $506 за одну тонну. Британо-голландская Mittal Steel, крупнейшая металлургическая компания мира, заявила, что контролирует уже 93,7% акций европейской Arcelor, второй в этой индустрии. Предложение о продаже своих акций Mittal Steel акционеры Arcelor приняли в конце июня, отвергнув план объединения Arcelor и российской компании «Северсталь». Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой индустрии. Доля новой компании, возникающей в результате объединения двух крупнейших, не превысит 10% мирового рынка стали. В Китае принят новый закон о банкротстве предприятий. Он вступит в силу 1 июля 2007 года и впервые устанавливает верховенство обязательств компаний-банкротов перед кредиторами по сравнению с обязательствами в отношении своих работников. Ныне действующий в стране закон о банкротстве был принят еще в 1986 году, и его действие распространяется исключительно на государственные предприятия. Требования нового закона будут едиными для всех предприятий в Китае.
С экономическим обзором Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России на сегодня, 29 августа, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит $1.28. Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня, напомню, 29 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 августа 2004 года. Спортивная программа «Прессинг». Руководство спортом в России – больная тема. Гагик Карапетян о причинах печальных итогов Афинской Олимпиады.
После бесед с лидерами российских олимпийцев, потерпевшими неудачи в Афинах, у меня оставался горький осадок. Ребят не покидало ощущение психологической замордованности. Размышляя о ее причинах, вспомнил банальные выражения. Перегорели спортсмены, перекачали их. Слово «накачка» вернулось из прежних времен. Теперь нет ЦК КПСС с отделом агитации и пропаганды, но над функционерами, руководящими спортивной отраслью, есть высшая власть в Кремле. Любой чиновник хочет выглядеть там хорошо. Как политик, Путин прежде всего хочет стабильности, поэтому он заранее дал понять, играм в Афинах придает большое значение. Поэтому и приглашал к себе Тягачева, Фетисова, интересовался, сколько денег выделено на нужды олимпийцев, А чиновники, уловив пас сверху, заразились друг от друга шапкозакидательским настроением. Его подхватили российские СМИ, где растиражировали озвученные фразы первых лиц отечественного спорта «Будем бороться с американцами за первое место в общекомандном зачете». Прекрасно выразился чемпион Сиднея в прыжках на батуте Москаленко. «Устал слушать. Ты должен, должен и еще раз должен. Уверен, я никому ничего не должен». Большинство надежд российской сборной в Афинах связано было с ребятами, начинавшими карьеру в советские годы. В Греции случился закат последних лидеров советского спорта. Когда дела в Афинах пошли ни шатко, ни валко, чиновники, стараясь сохранить свои кресла после предстоящих отчетов в Москве, решали дистанцироваться от спортсменов и их тренеров. Мне кажется, наконец-то надо сказать вслух. На минувших играх, как никогда прежде, возникло незаметное для посторонних, но предельно жесткое противостояние чиновников, воспитанных в советское время, и прославленных олимпийцев, уже созревших для перехода из категории действующих атлетов в разряд деятелей спортивных. Афины окончательно доказали несостоятельность системы российского спорта, точнее, системы, которой нет. Неужели вопрос о ее мнимой дееспособности мы рассмотрим в связи с зимними играми в Турине? До или после очередного краха некогда спортивной державы?
Руководство спортом в России и итоги Афинской Олимпиады. Радио «Свобода». 29 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Завершает этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на сей раз из Польши. Высшее учебное заведение этой страны закончили прием студентов на 2006-2007 учебные годы. Какие специальности популярны сейчас среди польской молодежи? Куда идут учиться молодые поляки? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
По данным Министерства науки и высшего образования Польши, больше всего абитуриентов пытались поступить на факультеты педагогики, права и управления, а также маркетинга. Что касается соотношения желающих и количества мест, то здесь наибольшее число кандидатов на одно место претендовали на психологию – 15 человек, ветеринарию – 10 и журналистику – 9 абитуриентов на одно место. Отмечу, что дневное обучение в государственных вузах Польши бесплатное. В Польше нет понятия вступительных экзаменов. В вузы принимаются лица со средним образованием на основании оценок в аттестате зрелости. Также в Польше можно закончить среднюю школу, но не получить аттестат, а сдать экзамен на аттестат зрелости, например, через несколько лет. В этом случае, разумеется, поступление в институт возможно только при наличии аттестата, то есть после сдачи экзаменов. Самого окончания школы недостаточно. Знаете, раньше, когда были экзамены, желающих было меньше в 2-3 раза. Теперь все иначе. Кстати, на некоторые факультеты все же есть тесты, например, на физиотерапевтические. Это прыжки в длину и метание медицинского мяча. Говорит Анджей Новак из университета Марии Кюри-Складовской в Люблине. Примечательно, что при выборе вуза для молодых поляков самое большое значение имеют престиж высшего учебного заведения и расстояние от дома. Совет родителей при выборе высшего учебного заведения оказался на последнем месте. Мне важно поступить в университет. Что там родители говорят, это другое дело. Я интересуюсь правом и хочу поступить на право или журналистику. Говорит одна из абитуриенток Варшавского университета. В последние годы все более распространенным в Польше становится набор студентов на учебу через интернет. Теперь, чтобы стать студентом или решить какой-то бумажный вопрос тем, кто уже студент, можно не выходить из дома. Достаточно иметь компьютер, подключенный к интернету. Одним из первых вузов, который пошел на это, была Вроцлавская политехническая академия, говорит представитель академии Анна Познанська. Наша цель — создать виртуальный деканат, один на всю политехническую академию. Там можно будет обслуживать все факультеты и всех студентов. Между тем, по мнению социологов, специальности, которые предлагают польские вузы, все еще недостаточно точно отвечают потребностям рынка труда. За последние 15 лет в Польше значительно увеличилось количество вузов, а количество студентов почти на четверть. Однако, по словам профессора Станиславы Галиновской, одним из недостатков польской системы высшего образования является отсутствие долговременного планирования. Никто не прогнозирует, какие специальности будут востребованы на рынке в будущем. Все большее число молодых поляков уезжает учиться за границу, причем не только на Запад, но и на Восток. Особенно популярен в последнее время Львов, где, как признаются польские студенты, учиться и жить дешевле, уровень обучения высокий, ну и, конечно, значение имеет неповторимая львовская атмосфера. Сотни поляков учатся во Львовском университете, в Академии искусств, Музыкальной академии, Политехнической академии, но наиболее популярен Государственный медицинский университет. Условия для жизни тоже хорошие. Двухкомнатные блоки, в каждой комнате максимально по два человека. У нас свой душ, кухня, санузел, говорит один из студентов медицинского университета. Имея украинский диплом, найти работу в Польше несложно. Высшее образование, полученное на Украине, признается в Польше на основании соответствующего межгосударственного соглашения. Дипломы самых престижных польских вузов, однако, ценятся значительно выше. А самыми лучшими высшими учебными заведениями в Польше, согласно рейтингу авторитетной газеты «Рзечпосполита», является старейший в стране Ягеллонский университет в Кракове. Затем идут Варшавский университет, Варшавская политехническая академия, университет имени Адама Мицкевича в Познани и главная торговая школа в Варшаве.
При составлении рейтинга в этом году впервые учитывалось, сколько иностранных студентов учится в том или ином вузе.
Аттракционность учебни зависит также от того, сколько студентов за границей.
Привлекательность вуза зависит также от того, сколько в нем учится иностранцев. Это имеет влияние на контакты после окончания учебы, возможность совместной научной работы, совместного бизнеса. Другие критерии – это престиж вуза, научный потенциал и условия учебы, сказал Вальдемар Селинский из образовательного фонда «Перспективы». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов. Напоминаю, главную тему утреннего эфира, она связана с так называемым самообложением. В Государственную Думу России вскоре может быть внесен проект закона, разрешающий местным властям вводить у себя в регионе дополнительные финансовые сборы помимо налогов. Наши слушатели продолжают присылать сообщения с ответами на вопрос, знаете ли вы, кому и какие налоги вы платите. И вот что сообщает госпожа Савельева. «Куда идут суммы налогов, непонятно. Чтобы налогообложение стало прозрачным, нужно разработать годовую форму отчетности перед каждым налогоплательщиком с указанием того, куда отчислены снятые с него налоги. И тогда людям будет известно, за что они платят. Напоминаю, телефон пейджинговой связи в российской столице 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода», естественно. И обращаю внимание вас, ваше, на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Присылайте ваше сообщение.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Ракета была запущена с подводной лодки в Персидском заливе.
Саакашвили и несколько американских сенаторов побывали в высокогорном селе Ужгули.
Палестинцы – красивый, добрый и любящий народ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Катастрофа положила конец тому, что называли самым безопасным периодом в истории американской гражданской авиации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Говорит Радио Свобода.